Эдгар Аллан По. Повесть о приключениях Артура Гордона Пима из Нантакета, в которой подробно описываются возмущение и жестокая резня на американском бриге «Грампус» в плаванье к Южным морям, вторичный захват корабля уцелевшими от резни, крушение и ужасные муки голода, постигшие экипаж, спасение его британской шхуной «Джен Гай», плаванье этого судна в Антарктический океан, его плен и истребление экипажа на островах под 84 градусом южной широты, а равно и невероятные приключения и открытия в дальнейшем плаванье к югу, вызванные этим бедственным событием. Мое имя — Артур Гордон Пим. Отец мой был почтенный торговец морским товаром в Нантакете, где я родился. Мой дед по матери был стряпчий с хорошей практикой. Он успешно вел свои дела и счастливо спекулировал с акциями Эдгартонского нового банка. Эти и другие аферы доставили ему порядочный капиталец. Ко мне он был привязан, кажется, больше, чем к кому бы то ни было, так что я мог надеяться получить в наследство большую часть его состояния. Когда мне исполнилось 6 лет, он отправил меня в школу старика Рикхетса. Однорукого джентльмена, большого чудака. Его знают все, кому случалось бывать в Нью-Бедфорде. В его школе я оставался до 16 лет, а затем перешел в школу мистера Э. Рональда. Тут я подружился с сыном мистера Барнарда, капитана корабля, совершавшего рейсы по делам торгового дома Ллойда и Вреденбурга. Мистер Барнард также хорошо известен в Нью-Бедфорде. Знаю, что у него есть родственники в Эдгартоне. Его сын Август был 2 годами старше меня. Он плавал с отцом на китобое «Джон Дональдсон» и постоянно рассказывал мне о своих приключениях в южной части Тихого океана. Я часто бывал у него, иногда оставался на целый день и даже на ночь. Мы спали в одной постели, и я не смыкал глаз до рассвета, когда бывало он начнет рассказывать о дикарях острова Тиньяна и других мест, где побывал во время плавания. В конце концов, я только и думал, что о его рассказах. Мало-помалу меня обуяла страсть к мореплаванию. Я приобрел за $75 парусную лодку, называвшуюся «Ариэль». Она была с палубой и каютой, оснащена как одномачтовое судно. Вместимость ее я не помню, но на ней легко могло поместиться 10 человек. В этой лодке мы предпринимали самые отчаянные вылазки, и, вспоминая о них, я только удивляюсь, каким чудом я остался жив. Расскажу об одной такой вылазке в качестве предисловия к длинному и занимательному сообщению. Однажды вечером у мистера Барнарда собрались гости, и мы с Августом хватили по этому случаю лишнего. Как всегда в таких случаях, я остался ночевать у него. Ложась спать, гости разошлись около часа ночи. Он был, по-видимому, очень спокоен и ни единым словом не заикнулся о своей любимой теме. Прошло с полчаса. Я уже стал забываться сном, как вдруг он вскочил и со страшным ругательством поклялся, что никакие Артуры Гордоны в мире не заставят его спать при таком чудесном юго-западном ветре. Я изумился, как никогда в жизни, не понимая, о чем он толкует, и подумал, что он просто не помнит себя от вина и водки. Но он очень спокойно заметил, что напрасно я принимаю его за пьяного, что, напротив, никогда в жизни он не был трезвее. Ему только надоело валяться, как собаки на постели, в такую прекрасную ночь, и потому он намерен встать, одеться и покататься на лодке. Не понимаю, что со мной сделалось, но, услыхав эти слова, я так и вздрогнул от радости. Его безумная выдумка показалась мне самой разумной и счастливой мыслью. Дул почти ураган. Погода стояла холодная. Дело было в конце октября. Тем не менее, я вскочил с постели, как ужаленный, в каком-то экстазе, и объявил, что я не трусливее его, что мне тоже надоело валяться, как собаки на постели, и что я также готов на какие угодно выходки и проделки, как любой Август Барнард в Нантакете. Мы живо оделись и поспешили к лодке. Она стояла у старой ветхой пристани, близ верфи Панки и Ка, стукаясь о тяжелые бревна. Август вскочил в нее и принялся вычерпывать воду, которая наполняла лодку почти до половины. Покончив с этим, мы подняли кливер и грот и смело пустились в море. Как я уже упомянул, дул сильный ветер с юго-запада. Ночь была ясная и холодная. Август поместился у руля, а я на палубе подле мачты. Мы неслись стремглав и еще не обменялись ни единым словом с тех пор, как оставили верфь. Наконец, я спросил своего товарища, куда он думает направиться и когда мы вернемся. Он посвистал и ответил сварливым тоном. «Я направляюсь в открытое море, а ты можешь, если угодно, вернуться домой». Взглянув на него, я тотчас убедился, что, несмотря на кажущееся безразличие, он находился в сильнейшем возбуждении. Я ясно видел при свете луны, что лицо его белее мрамора, и руки дрожат до того, что руль почти не слушается их. Я понял, что дело неладно, и не на шутку встревожился. В то время я еще плохо управлял лодкой и всецело зависел от искусства моего товарища. Ветер как назло усилился, а мы уже вышли почти в открытое море. Но я все-таки не хотел выказать трусость и с полчаса еще хранил молчание. Наконец, однако, не выдержал и сказал Августу, что пора бы нам вернуться домой. Как и раньше, он не сразу ответил. «Поспеем», — пробормотал он наконец. «Время есть. Домой поспеем». Я ожидал подобного ответа. Но в тоне его слов было что-то особенное, отчего мороз пробежал у меня по телу. Я пристально посмотрел на Августа. Губы его посинели. Колени дрожали так, что он вряд ли мог стоять. «Ради бога, Август!» — воскликнул я не на шутку перепуганный. «Что с тобой? В чем дело? Что ты?»
«Дело!»
— пробормотал он с изумлением, выпуская руль и падая на дно лодки.
«Дело? Ничего. Ладно, сам видишь, едем домой».